Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, сегодня мы празднуем стояние Марии Египетской, и вчера читался великий канон Андрея Крицкого. Не случайно мы на этом каноне поминаем не только автора этого канона, преподобного Андрея, епископа Крицкого, но и преподобную Марию Египетскую. И действительно, в них есть нерушимая связь, которую как раз можно увидеть, с одной стороны, в каноне, который, если хотите, является зеркалом жизни преподобного Андрея и неизмеримо богаче любого даже самого пространного его жития. Ибо внешняя жизнь подвижника, она от нас очень сильно скрывает его внутренний мир, движение его души. А для нас-то как раз, христиан, самое интересное и самое важное столкнуться не с внешним проявлением праведности святого. Часто даже внешние проявления только путают, потому что человек, не вошедший в дух, он воспринимает как раз вот внешние какие-то, именно внешние подвиги. И там удивляется, ах, как мало он ест, ах, как мало он пьет. И давай-ка мы тоже начнем. И в результате человек может вообще-то и неверующий, очень мало пить, очень мало есть. Есть вообще такие медицинские голодания, которые гораздо больше 40 дней, да и безводные даже, тоже под наблюдением врача, там, входят в эти очень длительные голодания, там, до 100 дней. Да это не важно, до скольки. В том-то и дело, что количество здесь не важно. Ни дни, ни съеденной, ни выпитой пищи. Для чего важно? Ради чего? Ты делаешь, что медицинское голодание, оно всегда ради плоти. И даже грустно сказать, но очень часто и мы, члены церкви, можно услышать такое, что вот хорошо, пусть наступает, хоть немножко похудеет. Это настолько вот измельчить все, превратить не просто в полный ноль, а вообще совершенно изломать свою духовную жизнь вот таким простым, казалось бы, словом. В том-то и дело, что все эти подвиги, то, что мы называем подвигами внешними, внешние подвиги для святых было только средством, а не целью. И вот это как раз очень хорошо показывает и канон Андрея Крицкого, и жизнь Марии Египетской, описание которой мы читали вчера непосредственно за службой. И вы знаете, само по себе даже вот это одна из немногих служб, вернее, одна единственная служба, где действительно прямо на службе читается житие. Ведь что такое служба? Любая церковная служба. Это то, что мы не просто слышим, что было когда-то, исторически, столько-то лет назад, вот столько-то сотен, или сотню, или тысячу лет, или полторы тысячи лет назад. Вообще-то нам исторические свидетельства не очень даже интересны. Это важно, мы это понимаем. Но для нас-то важно другое, что вот то, что было сделано Господом в свое время, 2000 лет назад, осталось навечно здесь. Я могу быть причастным всему тому, что оставил здесь Господь. Он преобразился, я могу быть причастным преображению. Он воскрес, я могу быть причастным воскресению. Он вознес, я могу быть причастным воскресению. И то же самое любая служба памяти святого. Я также могу быть причастным, свидетелем и участником его жизни на службе. Именно поэтому мы и поздравляем с церковными праздниками, не наступающими, не прошедшими. Потому что это всегда тогда, все это исторический факт. И, в общем-то, меня никак не касается. А церковная служба позволяет любому человеку стать свидетелем и участником события священного. И исполниться этим светом, который эта служба несет, который вот это событие несет, да, Христово, которое несет жизнь преподобного, жизнь подвижника. И вот мы видим, что в каноне Андрея Критского преподобный отец, святой, и вдруг он перечисляет образы ветхозаветных грешников и новозаветных тоже. Как раз в то время, которое, то время, которое являют нам апостолы-евангелисты. И не находит себя достойным ни одному грешнику. Это человек, который вошел в меру святых. Вот сравните, скажем, с нашими такими мелкими исповедями, покаяниями, где мы каемся как подростки, как отроки в своих поведениях. И порой, если у нас не было, скажем, какого-то с нашей точки зрения не очень хорошего поведения, мы даже не знаем, в чем каяться. Но правильно, если мы не встаем, не себя не ставим перед жизнью, которую нам освещает Священное Писание, с точки зрения бытовой морали, мы сейчас вовсе не грешим. Но мы вышли из возраста, скажем, юношеского или отроческого, где там скрывают двойки, тройки, да, чтобы не наругали родители. Где там уже мелко не шкодим, как те же самые школьники, да? Но прошла пора, скажем, такая горячая юности, где были какие-то такие всплески влюбленности, там, когда вот тоже каются в плоских грехах там, или в каких-то вот очень сильных движениях души, где там могут люди наделать всякие глупости, да? Это все вроде прошло. В чем каяться-то? Да вроде неплохо себя веду, и там даже наоборот, там, забочусь, деньги приношу домой, там, кормлю, пою, одеваю. И действительно, в чем каяться? А вот начнешь читать Священное Писание, и вот даже просто сердце чисто, созвездие во мне Божие, да? Если я считаю, что у меня, в общем-то, нормально все, вот хорошее, если грех – это хорошее поведение, да, то, знаю, у меня и так оно чисто. Но в том-то и дело, что, коль скоро я говорю, сердце чистое, содержит во мне Божие, да, следовательно, Господи, Тебя в моем сердце нет. И оно всегда нечисто без Тебя. И вот какую фразу не возьми, там, покаянный лет псалом, да любой псалом, любые какие-то, любой призыв апостольский, там, да, не отвечайте злом за добро, да, ой, злом на зло, а всегда доброе творить. Спросить себя, когда же я своими силами могу это сделать? И сразу приходит ответ, никогда. Вот преподобный Андрей Критский как раз, он и ставил себя именно перед Божьей жизнью. Это и есть поставить себя перед Богом, перед Его лицом. И вот когда он ставил себя перед этой божественной жизнью, он в себе лично, вот именно лично, он не обретал вообще ничего. И тогда ему становилось понятно поведение всех грешников. Поведение, скажем, тех же иудеев, которые, казалось бы, исповедовали единого истинного Бога, да? Но все время, всю свою историю они от Него уклонялись. Другие вовсе не знали, другие народы, а эти уклонялись. Почему? Да вот именно потому, что душа сама по себе, без Бога, она вот такая, с сердцем нечистая. И вот это переживание этой нечистоты, сопричастности абсолютно любому грешнику, абсолютно любому, подчеркиваю, у преподобного Андрея было невероятно сильным. И в то же время там нет ни слова уныния, ни слова печали, как у нас часто на исповеди. Ну, я просто вот там отчаиваюсь, просто я мест не нахожу от того, что я увидел вот такие-то, когда свои грехи, такие-то, оказывается, я такой грешный, такая грешница, а у него такого не найдешь. Нет, по одной простой причине. Он увидел свое недостоинство именно перед лицом Божиим, но перед лицом Божиим-то он и предстоит, он знает его милость. Он знает, что всегда, вот все это время, как, пока он жил, он носим на руках Господне. Он прекрасно понимает, он там говорит, что он заслужил. И самое мягкое там, где сказано, это смерть. Потому что моя душа омертвела, говорит он. Я убил прежде всего в себе самое главное, совесть, сам по себе убил. И нужнейшее человеком, говорит он. И тем не менее он совершенно не отчаивается, потому что он стоит перед Богом, который признает в этой милости. Вот только тогда, когда человек знает именно правду о себе, тогда он знает, тогда он никогда не ропщит. За что же это мне, Господи? Наоборот, у него только благодарность Богу, что все это время он меня терпит, оказывается. Нигде меня не наказывал. Дает мне все, везде и всюду жить по своей воле. И тем не менее, нисколько... Если я говорю, что я грешен, то значит наказание Божие одно – смерть. Жало смерти есть грех. Следовательно, если я говорю, что я грешен, значит я достоин только смерти. И вот здесь как раз очень связывается с жизнью преподобная Мария Египетская, которая, достигшая ну, определенной зрелости в возрасте, она пала грубо плотским грехом, и 17 лет она жила только им. Причем до того, что как раз творила его совершенно бескорыстно. Казалось бы, ведь, понимаете, вообще христианская жизнь, острие христианской жизни направлено именно на бескорыстие. Ответить бескорыстно, точно так же Богу бескорыстно, как Он висит за меня на кресте бескорыстно. И поэтому я имею возможность под видом хлеба и вина причащаться Его телу и кровью. Просто общение Бога с человеком всегда только распятого. Пока человек грешен, Бог распятый общается с ним, потому что он берет на себя грех, его грех, грех любого человека, и несет эту ответственность за грех. Ответственность за грех именно смерть, как мы уже выяснили. И вот, наконец, через 17 лет вот такой жизни, очень бурной, она двинулась в Иерусалим из Египта, где она жила, и поехала туда, поплыла, вернее, на корабле с паломниками в Иерусалим как раз на праздник Креста Господня. И вот в это время она соблазнила и на по дороге в Иерусалим достаточно много, и не только матросов, но и паломников. И вот приходит она ко храму Господнему, как раз там, где было поклонение Животворящему Кресту. И Господь допустил же ее и в паломническую поездку, и допустил ее до храма. И вот дальше житие свидетельствует, что когда она вошла в храм, хотела также поклониться, как и другие паломники, Кресту, и облобзать его, и здесь почувствовала, что она не может войти. И она несколько раз приступала, все остальные проходили, а она не могла. И автор жития свидетельствует о том, что, как она сама сказала, я поняла, что препятствием этому была моя нечистота. И один из современных богословов, митрополит Антоний Суровский, он предлагает нам посмотреть на это не как на то, что Господь ангелом своим поставил некий невидимый шлагбаум для человека. В том-то и дело, что да, действительно, ангел не давал пройти в храм, но не потому, что ее отталкивал, а потому, что коснулся ее совести. И душа сама, вот сам человек, он затрепетал. Он вдруг понял, как, к чему он хочет прикоснуться вот в том состоянии, в котором он находится. Оказывается, чистота – это не просто грязь тела, и не просто какие-то там излияния из него, да, из тела, а нечистота, прежде всего, окамененная совесть безбожия души. И исполненное как раз желанием и страстностью века сего, где совесть просто молчит. Ведь совесть это... О совести вообще-то в Евангелии нет ни слова. Вообще ни одного слова. Но мы знаем, что это единственный орган, который может сказать Слово Божие человеку. Зато о совести говорится не в Евангелии, а говорится в первом послании апостола Петра, который как раз говорит, что такое крещение. Мы в крещении и спрашиваем Бога доброй совести. И вот потом, когда ее совесть проснулась, она в ужасе отпрянула от храма и обратилась к Божьей Матери. Не имела силы, не имела... дерзновение сразу обратиться ко Христу. Она обратилась к Божьей Матери, вот по наитию, именно пророчески, как бы. Она поняла, что именно она заступница. И вот ей легче было обратиться к кому-то. И в жизни, кстати, точно так же. Когда мы перед кем-то очень виноваты, мы рады, если найдем какого-то посредника, который бы за нас замолвил слово. И здесь тоже именно вот этот момент. И вот она обратилась к Божьей Матери очень по-богословски, никогда не читая книг. Но это богословие родило ее теперь уже усовестившееся сердце, как средоточие чувств. И вот она попросила умолить сына своего, чтобы он допустил все-таки до поклонения его кресту, который... меня-то как раз и всех нас спасают. Так обратилась преподобная Мария к Божьей Матери. И попросила быть ей и заступницей, и покровительницей. И тут же беспрепятственно она вошла в храм. Ее уже ничего ни с Богом, ни с Божьей Матерью, ни со святыми не разделяло. В том-то и дело, что покаяние как раз в этом-то и заключается, что человек уже другой. Если человек искренне просит прощения, что на него обижаться, он уже другой. Поэтому семь бед один ответ. Поэтому нелепо думать, что Бог, который на кресте висит, да, он следит микроскоп за каждым нашим грехом, подножки наши нам ставит за эти грехи. Наоборот. Обратите внимание, 17 лет. 17 лет, ни одного наказания. Вообще. Делай, что хочешь. Дальше она уходит, у нее всего-то было там 2,5 хлебца. Она уходит в пустыню. Уходит вот от этой жизни, порвать совсем, потому что она прекрасно понимает, вот только коснусь, буквально вот мизинчик туда опущу, не только вся рука уйдет, вся туда нырну снова, потому что я вся из этого соткана. Вот она уходит, решительно порвав со своей жизнью, и внешне, и прежде всего внутренне, вот она причастилась как раз после этого, да? Кстати, обратите внимание, 17 лет грешила, конечно, перед причастием она все это поведала на исповеди. Ее допустил священник. 17 лет. И при этом сколько она соблазнила народ. Да даже тех же верующих христиан, которые плыли как раз вместе с ней, паломники, на поклонение кресту, ее допустили к причастию. Именно потому, что вот такое было покаяние, простодушное и искреннее. Не жалея себя, не оправдывая ни в чем. Несмотря на обстоятельства, а видя как раз нечистоту своего сердца. И те же 17 лет, как она рассказывала старцу Зосиме, автору ее жития, первые 17 лет, она говорила о том, какие мучения ее были. И в чем же эти мучения? Ну, отчасти она, да, говорит, что там и был и клад, и мраз, там, и голод, и холод. И тем не менее, этого только она коснулась. Самое главное, что ее истязало и мучило? Да вот то, к чему она привыкла. Те самые мясо и вина египетские. Тот самый разгул плоти, к которому она привыкла, и который только ее услаждал, который стал смыслом ее жизни. Или лучше тогда сказать, смыслом ее существования, потому что жизни-то нет. Человек в таком случае живет уже как животное. И жизнь ее прежде всего как животное не просто потому, что плоская страсть, а потому что она замкнута на себя была как животное. Она не жила для кого-то никогда. И, собственно, что и есть жизнь. И вот эти 17 лет, порой она говорила, что в изнеможении она просто, чтобы не побежать обратно в Египет. Она в пустыне просто кидалась на землю, на песок, и молила заступницу и покровительницу, Пречистую Матерь Божию, чтобы она ослабила, очистила, помогла ослабить давление вот этих желаний и чувств, которые она уже видела как мертвые, как то, что моя душа давно растлила и убила. Не убивает, а убил, что в ней, оказывается, нет ничего живого. Вот я пришла именно подвязаться, молиться тебе, сыну твоему. У меня ничего этого нет, кроме вот этих желаний. Желаний вот этих буйных песен, плясок, предаться вот этого сладострастия, прелюбодеянию, блуду, всему чему угодно, сладким, ясным, кроме тебя, Господи, все мне нужно. Кроме себя и твоей Пречистой Матери. Вот такой был как раз папа с ее молитвы. Только тогда, когда это и был пост, 17 лет поста. И дальше, кстати, тоже был пост. Всего она 40 лет прожила в пустыне, и просто она говорит, вот с того времени, через 17 лет, кончилось вот это внутреннее истязание. Но в дальнейшем она уже вообще не пила и не ела. И она об этом вообще ничего не говорит. Просто потому, что это несущественно для нее. В том-то и дело, что все это было только средство. Не цель, вот не едение, не питье, да, а средство. Только как только она не просто ограничила, а просто вычла все вот эти услаждения, которыми она жила, и вот тогда-то она видела, какая же сила их, потому что это же все искало выхода, искало все желания, они сразу становились огромными, она, именно потому что она их не удовлетворяла. И в этом-то и смысл поста нашего. Мы ограничиваем себя, и только когда мы в чем-то начинаем себя ограничивать, ведь пост не просто не едение там чего-то, да, а ограничивает вообще изменение некой жизни. И попытка не только молитвенно проводить пост, но и мы сдерживаемся и в словах, и в поступках, и опускаем там, уводим глаза от всего того, что нас соблазняет. Мы пытаемся не слышать какие-то сплетни, ругательства, там, осуждения. Мы стараемся сомкнуть уста, когда с нашего языка готовы уже слететь какое-то бранное, осудительное, лукавое, гнилое слово. И вот как только мы чуть-чуть начинаем себя ограничивать, и тогда мы видим, что наши маленькие, крохотные такие привычки, да ничего страшного у них нет, да? какие-то такие, то, что мы считали грешком, становится непомерной тяжестью. Требует и требует своего исполнения. И вот чем рачительнее пост проводит человек, тем больше он этой нечистоты в себе видит, тем простодушнее и искреннее покаяние. И тем больше видение человека именно своей окаменелости души. И самое интересное, что вот все 17 лет до ухода на пустыню и после ухода в пустыню Бог непосредственно был с ней. И она это хорошо очень поняла. Как раз поняла очень хорошо сразу, как только коснулась ее десница ангельская. Она поняла, что все эти 17 лет Бог ее терпел, жалел и миловал. Что она прекрасно поняла, чего она достойна, раз уж даже не может подойти, вообще войти в храм. Что само существование ее, оно совершенно бессмысленно. И вот так же, все 17 лет последующие, Бог тоже был всегда с ней. И там Он позволял ей жить по своей воле, и здесь же позволял жить по своей воле. И только и там, и здесь ждало прощения. Но там просто жалел, чтобы не уничтожить ее, ожидая от нее обращения, покаяния. А здесь он ожидал как раз, когда она уже его обрела, чтобы она снова и снова обращалась к нему, чтобы суметь опереться, сквозь себя прорваться, опереться на эти отношения, которые уже завязались. И вот это нам как раз огромный урок в самом отчаянном своем состоянии, да, она, тем не менее, не теряла вот эту нить. Она не замыкалась, не вопрошала, за что ты мне, Господи? Да нет, везде и всюду была четкая мысль. Я этого достойна и большего достойна. Ты только от меня не отходи, помяни меня, Господи, во царствие Твое. Ничего я не достоин. Это было как раз, было состояние вот того самого благоразумного разбойника, если хотите. А вот дальше началась уже жизнь на земле, как на небе. Остальные 23 года. И через 40 лет пребывания в пустыне она мирно почила. И даже имя-то Зосима не успел у нее узнать. Что интересно, он ее причастил, а имя он ее не узнал. Он даже не решился ее спросить. Вот сколько формальностей таких, за которые мы цепляемся изо всех сил, да? Сколько здесь вообще просто не вычислены. Все по существу. Потому что настолько все заострено на правде отношений человека и Бога, лучше сказать, Бога и человека, на призвании Бога, на Его милости, на Его терпение и на том, что оказывается всю жизнь Марии Египетской и всю грешную жизнь, и все вот это борение, да, вся эта жизнь человеческой души, казалось бы, маленький человечек, блудница, и вся она разделена Христу. Но если с ней так, с любым из нас так. И дай нам Бог как раз увидеть не просто свои грехи, как некое, вот споткнулся из-за обстоятельств, там, потому-то и потому-то, ну, жизнь такая, там, люди такие вокруг злые живут. Ни один из них не сказал ничего худого о своем ближнем. Ни преподобный Андрей Крицкий, ни Мария Египетская, им даже и в голову этого не пришло. Потому что уж коль скоро и тот, и другая видели себя хуже всех грешников Священного Писания. Это значит и Иуды, и Ироды. Да кого угодно, там, Дафана, Аверона, кого не возьми. Всех, кого они причисляют, Каин, все выше оказались преподобного Андрея, все выше оказались преподобной Марии Египетской. Раз их Господь принял таких, они узнали свою душу, да, какова она на самом деле внутри, а не во внешних лукавых проявлениях, да, где мы сами себя можем обхитрить и одеть себя в такую иллюзорную доброту, иллюзорную отжившуюся любовь. Где наша доброта и любовь? Только если что-то получается не по-нашему. Только если там, где нас уязвят, и вся наша любовь и дружба пропадает. Вот это они очень хорошо и увидели в себе, а Андрей так ярко и широко показал в своем каноне. Вот дай нам Бог тоже увидеть не просто свое внешнее поведение, а увидеть то, что как раз мы друг от друга скрываем. И злобу своей души, и лукавство, и тщеславие, и самолюбие, и превозношение друг на друга, и надмевание. И просто элементарно мы не можем справиться даже со своими грубыми, плоскими грехами, то, что относится не к плоской части нашей души, а просто к своему организму. Но будем помнить о том, что Господь нас такими принимает, и только ждет от нас обращения. Он, как Феофан Затворник сказал, Господь хочет только миловать и миловать, и только ждет возможности оказать этой милости. А возможность это, каким образом мы можем дать возможность Богу оказать нам милость? Да покаянием же. Этим мы открываем себя для Него. Он говорит, вот стою и стучу, и к отворившему мне войду. И дай Бог, чтобы наш как раз ответный шаг, вот как я отворить дверь могу? Когда я смотрю не на жизнь, которая на меня давит и вынуждает делать какие-то грехи, а когда я вижу, что жизнь как раз действительно давление жизни, и это давление не только в чем-то худом для меня, а и в самом благом, что с моей точки зрения житейской, да, она меня тоже заставляет совершенно забыть Бога. Как и худо, так и добро. Я везде и всюду живу именно своими желаниями, своими похотями и своими ощущениями. И поэтому даже молитва наша, она везде индивидуальна. Обратите внимание, мы все время о чем просим? Вот теперь исполняй мою волю, Господи. Я сейчас тебе скажу, что делать. Вот здесь исцеляй там моих сродников, меня, изменяй людей, которые вокруг меня злые, которые, чтобы мне зло не делали. Обстоятельства измени. Да будет воля моя, а ты давай вот как раз исполняй. У святых, у подвижников молитва с точностью наоборот. Да будет воля Твоя, Господи. И все прошения, которые мы слышим у того же преподобного Андрея, у той же преподобной Марии Египетской, пафос этих молитв, сердце чисто содержит во мне Божие. Войди в мою обезбоженную душу. Я все время Тебя оставляю. А без Тебя моя душа вот такая. Она такая, как Ирод. Она такая, как Каин, она такая, как его сыновья, его последователи. Она не может исполнить сама самостоятельно ни капли твоего божественного добра. И все мое добро обязательно имеет печать моей грешности, моего самолюбия, моего тщеславия. Требовательности. Вот, Господи, дай мне Твою душу, дай мне суть Твоей души. Вселись в меня, очисти меня от всякой скверны. Вот об этом ты как раз самое главное прошение и канона преподобного Андрея Критского, и сердцевина молитвы и жизни преподобной Марии Египетской, и дай Бог, чтобы это было и сердцевиной нашей с вами жизни церковной. Аминь. Gracias.